Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печная программа.
А как лечит слон свой зуб?
Спросите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
Поехали!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Познайка». В советское время атеисты часто произносили фразу «Гагарин в космос летал, а Бога там не видел». Мы действительно очень мало знаем о мировоззрении Юрия Алексеевича Гагарина. И сегодня у нас есть возможность восполнить этот пробел. Побеседуем мы с Тамарой Дмитриевной Филатовой.
Здравствуйте, Тамара Дмитриевна.
Здравствуйте.
Часто атеисты произносили такую фразу «Гагарин летал в космос, а Бога там не видел». Вот что вы на это сами думаете?
Ну, действительно, Бога-то он там не встретил, не видел, но все дети Гагариных, я имею в виду, вот их четверо было в семье, они все крещеные. И, в общем-то, мы все крещеные. Кстати, Юрий Алексеевич меня крестил, когда я родилась, ему было 13 лет, он 13-летним мальчиком меня крестил, носил вокруг купели. Для меня он был крестный всю мою жизнь.
А как это происходило? Вот насколько это же надо было скрывать?
Родился. Мы жили в одном доме. Мама моя, когда ее угоняли вместе со старшим братом Валентином в Германию, уже немцы, перед незадолго до освобождения, их вот Валентина и Зоя угнали в неволю. И когда она вернулась, вышла замуж, на свет ребенок должен был появиться. А жили мы все в одном доме. Поэтому меня и принесли в этот дом. Юре было тогда 13, младшему Боре было 11 лет. И вот 13-летний ребенок меня крестил, вокруг купели носил. Ну и нянчил, естественно, потом. Был на правах старшего брата.
А как он сам крестился?
Сам крестился, его ребенком маленьким родители крестили. В Клушино, вот в селе, где родился, там была церковь, в Клушинской церкви, и родители венчались, и крестили всех своих детей.
А вот по жизни он действительно был православным человеком? Понятно, что от властей это надо было скрывать, но вот в жизни он был все-таки православным или нет?
Знаете как, надо жить по совести, это будет по православию, я так думаю. Вот он жил по совести. Значит, и по православию. Вы же знаете заповеди Христа. Так что вот по этим заповедям и жил Юрий Алексеевич.
Юрий Гагарин выступал неоднократно на пленуме ЦК КПСС о том, что нужно возрождать храмы, а конкретно храм Христа Спасителя. Вот как к этому относились те, кто его окружали, коллеги и вообще власть?
Ну, вы знаете, это было его выступление не в ЦК КПСС, он не был членом Центрального комитета партии, он был членом Центрального комитета комсомола. И это был декабрь 65-го года, это был пленум ЦК комсомола, который был посвящен патриотическому воспитанию молодежи. И вот именно впервые, в декабре 65-го года, Юрий Алексеевич поднял на пленуме ЦК ВЛКСМ вопрос о восстановлении Христа Спасителя и Триумфальной арки в Москве. Это действительно так было, да. Но он был человеком смелым очень, и, если он считал, что это нужно, значит, об этом и надо говорить. Поэтому он говорил об этом с трибуны ЦК комсомола.
На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому. Зачастую не думаем о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года. Был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность?
Как все-таки реагировали окружающие его люди на это?
Я думаю, нормально реагировали, как, по крайней мере, если сейчас вот почитать воспоминания членов Центрального комитета комсомола, то они просто с восторгом вот вспоминают о Юрии Алексеевиче как о члене Центрального комитета комсомола, что он очень много доброго делал вот для именно для молодежи, в плане именно патриотического воспитания молодежи.
А по какой причине он все-таки погиб?
Я думаю, что не нам с вами говорить о причине. Пока трудно судить, потому что что бы сейчас ни говорили о причинах гибели Гагарина и Серегина, это все версии. Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет.
А как вы думаете?
Как я думаю? Я не технарь, поэтому мне очень трудно судить что-либо, что там случилось. Но, знаете, у Феликса Чуева есть великолепное стихотворение, называется «Гробы». Оно никогда не было опубликовано. Вот, так вот там он пишет, что всероссийское разгильдяйство столько раз убивало нас. То есть... Так был этот полет организован, что действительно всякое могло случиться. Случилось то, что случилось, потому что нарушения были сплошные. Я имею в виду не со стороны летчиков, естественно, а со стороны организаторов этого полета.
Почему это скрывали от жены его?
Это скрывали не только от жены, это скрывали от жителей и всего Советского Союза, и всей нашей планеты. Ведь столько лет было все это молчание вокруг гибели Гагарина и Серегина, что порождало громадное количество слухов, всяких разных, от которых страдала и жена, и семья, и страдали мы все родные, потому что, зная Юрия Алексеевича, и когда слышишь там, ну, всевозможные ведь были, вы, наверное, и сами знаете, какие сплетни ходили вокруг этого, и вот все это слышать было настолько больно, что, ну, просто иногда казалось, боже, когда же все это закончится? И вот только уже когда начали печатать какие-то там сведения, вроде слухи эти прекратились. Особенно вот эти вот перестроечные годы, когда у нас вседозволенность вместо какой-то там демократии просто появилась вседозволенность. И вот эта желтая пресса, она же жить не давала людям.
Из самых главных претендентов, кто полетит в космос, было, как известно, 3 человека. А почему именно выбор пал на Гагарине?
Ну, их было не 3 человека, их было 6 человек. Из первой двадцатки отобрали 6 человек.
И я очень счастлив, очень доволен, очень рад тем, что оказался в числе самых первых кандидатов на космический полет. Конечно, друзья мои, все товарищи, их много. Все они хотели бы быть первыми. Все они хотели бы полететь в космос первыми. Все они подготовлены не хуже, чем я. А может быть и лучше, но просто попал я. Тут не моя вина.
Почему именно Гагарина? Ну, это вопрос, наверное, конечно, не ко мне, это к ребятам, к тем, кто вместе с ним был в отряде космонавтов. Но они все, как они говорят, что еще с самой первой встречи, когда вот Сергей Павлович Королев встречался с будущими космонавтами, и когда он, как вспоминают вот космонавты наши из первого отряда, когда он начал не с Аникеева, допустим, не с буквы «А», а первого вызвал Гагарин, хотя надо бы начинать по алфавиту, да? Он начал знакомиться с Гагарина. И ребята говорят, ну мы все, ему после встречи с Сергеем Павловичем уже сказали, ну, Юрка, выбор сделан. Вот. То есть я не знаю, в чем причина. Видимо, все-таки, понимаете, ну как вам сказать, Юрий Гагарин не был абсолютно во всем первым. Вот во всем, да? Но если брать, как говорят, среднее какое-то арифметическое, то действительно он был первым. Он подходил по всем параметрам. И по характеру, и по своим знаниям, и по физическим возможностям. Ну, то есть по всем параметрам, действительно. Хотя они все были замечательные ребята, и каждый из них готов был совершить первый полет. Но выбор пал именно на Гагарина.
А как его жена относилась к предстоящему полету?
Ну, во-первых, полет это был очень сильно засекречен. И узнала она буквально за несколько, может, там за неделю о том, что вот готовятся полеты, что ее муж может быть действительно, может полететь в космос. Вот, а что он, именно он полетел, так это же все узнали из сообщения ТАСС. И о своем полете даже уже после своего полета, когда он приезжал, он практически о полете, о технических всех каких-то таких данных, он же никогда ничего не рассказывал. Вы же понимаете, что это было очень сильно засекречено. Это сейчас мы многое знаем. Мы знаем, кто когда полетит, кто когда приземлится. Вот. Тогда это все было засекречено очень сильно.
Есть хроникальные кадры, в которых запечатлен момент, что когда Гагарин был в полете, ему, чтобы включить ручное управление, надо было вскрыть запечатанный конверт, внутри которого лежал листок с кодом, набрав который на панели управления, можно было бы ее разблокировать. Почему вот такие сложности?
Ну, во-первых, Гагарин никогда не вскрывал ручное управление. Это было, как вам сказать, на всякий случай, если бы отказала система автоматической посадки. Тогда да, он должен был бы перейти на ручное управление. Но это случилось впервые с Павлом Ивановичем Беляевым, с командиром корабля «Восход-2» во время полета Беляева и Леонова, когда Алексей Архипович выходил в открытый космос, 65-й год. А тогда почему именно код и все? Ведь это был первый в истории человечества полет. Никто не знал, как организм человека отреагирует на именно на вот условия космического полета. Никто не знал. Некоторые психологи предрекали, что человек может сойти с ума даже. И всяко было. Вот, по сути, первый полет Гагарина именно дал ответы на все эти вопросы, что человек в условиях невесомости существовать может, он не сойдет ни с ума, у него мозг работает так же, как на Земле. Ну, а для того, чтобы все это, чтобы проверить, вот, как мозг работает в случае отказа техники, да, вот поэтому и был придуман код, что человек, если что-то, автоматика не сработает, он должен перейти на ручное управление, но чтобы перейти, он должен был какие-то определенные там набрать этот код и вот потом перейти на ручное управление. Только вот в этом плане. А вообще, я говорю, вот все это было сделано для того, чтобы не было каких-то таких случайностей, потому что это был первый в истории полет, и никто не знал, как человек поведет себя в условиях космического полета.
Я напоминаю, что мы беседовали с племянницей и крестницей Юрия Алексеевича Гагарина Тамарой Дмитриевной Филатовой. Продолжение нашей передачи следует.
Как безмерно оно, притяжение Земли, притяжение полей и печальных ракит, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Oh. сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов, и ночного костра на пустом берегу. Там горы высокие, там степи просторные, притяжение земли, притяжение друзей, притяжение людей.